Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Осмонов.
Инталия Князева, здравствуйте. Министерство здравоохранения Кыргызстана и госкорпорация «Росатом» хотят открыть радиофармацевтическую аптеку и центр, где будут применяться передовые методы диагностики и лечения от онкологических и других заболеваний. Как рассказали в пресс-службе Минздрава, с «Росатомом» подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере неэнергетического применения атомных технологий в здравоохранении. Тем самым выражено намерение объединить усилия для развития высокотехнологичных медицинских услуг в Кыргызстане.
Вообще, на самом деле, очень много всего уже делается, и планы, насколько я понимаю, наполеоновские для развития, собственно, лечения онкологии в нашей стране. Но подробнее обо всем об этом мы поговорим сегодня с директором Национального центра онкологии Кыргызстана Бактыгуль Султангазиевой. Бактыгуль Бекбоевна, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Здравствуйте, рада вас приветствовать. Ранее в Минздраве сообщали, что в рамках соглашения ведомства и Росатома уже ведется сотрудничество в вопросе технологического оснащения и ввода в эксплуатацию отделения однофотонной, эмиссионной, компьютерной томографии и радиофармацевтической аптеки на базе Национального центра онкологии и гематологии в Бишкеке. При этом данный проект реализуется в рамках программы технологической поддержки МАГАТЭ. Расскажите, пожалуйста, о том, на каком стадии ведется сотрудничество вашего центра вместе с Минздравом и Росатомом, и какие технологии уже в ближайшее время могут быть доступны или уже доступны для лечения онкологических заболеваний в нашей стране.
Добрый день еще раз. Я хочу сказать, что этот проект называется «Строительство центра молекулярной визуализации и радиофармаптики». Этот проект нами разрабатывался уже несколько лет. Могу сказать, 5-6 лет мы работали над этой программой. Это для, если так сказать, для всемирного всеобщества, это не новиночка, так сказать. Допустим, это есть, и в соседних странах есть, и за рубежом есть. То есть это высокотехнологическое исследование, которое приводит к выявлению рака на самых ранних уровнях. Это на уровне клеточном уровне. И причем, этот аппарат будет стоять уже, с готовыми фармпрепаратами для применения. То есть это его не надо будет возить откуда-то. Все это очень трудоемкое. Все это предусматривалось. Этот проект мы несколько лет работали. В этом году уже пришли к соглашению. Между Министерством здравоохранения и госкорпорацией «Росатом» было подписан меморандум. До меморандума мы работали, все это, разрабатывали все, дорожную карту, все правила, все радиобезопасности данного, данной аппаратуры и производства, которое это будет стоять. И, мы к этому пришли. У нас ранее, использовались аппараты «Росатом». Это брахитерапевтический аппарат для лечения рака шейки матки. У нас при сотрудничестве МАГАТЭ с 2011 года стоял аппарат с ПЭТ-гамма-камерой. Он тоже работает на радиоактивном технеции. Мы в связи с ковидом и другими объективными причинами этот аппарат у нас не работал. Сейчас «Росатом» нам помогает. И мы разработали все стандарты радиобезопасности, все стандарты, которые положены по международным требованиям. И с июля месяца у нас ПЭТ-гамма-камера уже начнет работать. Это наша государственная, в онкологии стоит аппарат. Он будет уже работать. А строительство центра молекулярной визуализации и радиофармаптики, я думаю, что меморандум подписан, сейчас расчеты все проведутся. Здесь, инвестором тоже выступает, «Росатом» будет выступать. Я думаю, что этот проект будет претворен в жизнь.
Давайте теперь будем по полочкам разбирать каждый пункт того, что вы сказали, потому что, честно говоря, для человека несведущего звучит это все немножко страшновато. Здесь например, сказано, что к нам уже, оказывается, содействие в подготовке, вы, собственно, сказали, подготовке необходимой документации и обеспечивается безвозмездная поставка генераторов технеция-99 для калибровки оборудования. Технеция-99 звучит как что-то очень опасное, честно говоря, мне кажется, для слуха, по крайней мере, рядового кыргызстанца. Объясните, пожалуйста, вообще, насколько безопасными будут эти технологии, которые мы собираемся применять, и вообще можно ли у нас применять подобную технику в стране?
Для начала я хочу сказать, что это у нас уже применялось. А мы еще в союзное время, у нас радиоиммунологические, то есть применение технеция и других радиоактивных веществ мы применяли. Все это можно применять и нужно применять для диагностики лечения онкологических заболеваний. Без этого никакого лечения, диагностики ранее не будет. Но с соблюдением правил радиобезопасности, что нами и делается. Сейчас я хочу сказать, что у нас вот СПГ-камера частная в республике работает. Они тоже по всем правилам, значит, прошли всю эту аккредитацию. Работают с технецием. То есть это как бы для нашей республики это не новинка, что пришли, вдруг мы в Кыргызстане с Росатомом начинаем с технецием работать. Угу. Это работалось, это работает и будет работаться, но более на высоком уровне. И безопасность для населения абсолютно предусмотрена. Абсолютно предусмотрено.
Угу. Смотрите, а как эта штука вообще будет работать? Это ПЭТ-аппарат, насколько я понимаю, да, называется? Он, ну, я думаю, что люди, которые близки к этой теме, слышали этот момент. Что конкретно он выявляет? То есть приходит человек, у которого есть подозрение на раннюю стадию онкологии, ему что, ему вводят какие-то радиоактивные препараты в кровь или его каким-то образом облучают? Не будет ли он фонить потом, знаете, когда будет домой ехать в общественном транспорте? Очень много вопросов.
Да, ну вот коротко если рассказать, как это выглядит. Приходит человек, значит, ему внутривенно вводится этот препарат. Вот, допустим, для ПЭТа чаще применяется радиоактивный фтор. Он приводится, значит, в таких специальных, значит, посудиках определенной, значит, радиоактивно защищенной. Вводится, значит, специальное, значит, здание, все предусмотрено. Помещение, вход, выход этого все. Это такое, я сказал бы, при соблюдении, это безопасный метод. Вводится внутривенно человеку определенная доза и берется на аппарат. Аппарат, вот как компьютерный компьютер-томограф. Угу. Значит, он входит в это, и посредственно ему делаются снимочки, ага, всего организма с ног до головы. И разница в том, что вот этот радиоактивный фтор, он, значит, локализуется вот в тех клетках, где есть раковые клетки.
Ага.
То есть это будут мельчайшие клетки быть. Вот. И высвечивается. Все, потом мы получаем полностью рисунок, аппарат нам выдает. И в тех местах, где, значит, точно локализованы раковые клетки, он прям показывает.
Угу, угу. Вот. То есть это аппарат,
да,
для диагностики?
Это аппарат для диагностики.
Угу.
Использование радиоактивных веществ происходит и для лечения. Допустим, радио-йод-терапия. Мы йод активируем, вводим, особенно при раке щитовидной железы, при, значит, метастазах рака щитовидной железы. Это незаменимый метод. И наши, кстати говоря, наше население, кто здесь вдруг не может это получить, они ищут уже в других местах за рубежом это лечение.
Uh-huh.
Вот то же самое мы хотим это сделать здесь у нас, в республике. То есть это, значит, радиотерапию. ПЭТ-исследование, оно более такое безопасное. Человек заходит, он проходит эту процедуру, значит, через аппарат, ПЭТ-аппарат, это позитронно-эмиссионную томографию. Потом он, значит, выходит, там полчаса где-то посидит, значит, в комнате ожидания, и все, это амбулаторно проводится. Человек приходит, проходит исследование, и он уходит. Ну, естественно, мы там рекомендуем, чтобы он в общественных местах в течение 2 часов не был. Там беременным женщинам, детям. Это все в целях, значит, профилактики безопасности. Угу. Значит, мы рекомендации будем такие давать. Что касается, допустим, радио-йод-терапии, там немножко система другая будет. Там специально будет предоставлено отделение, значит, куда больные будут заходить, им будет это вещество вводиться. Они 3 суток будут находиться в этом помещении. Помещение тоже должно быть изолированное. Вот, там будут отдельные, значит, даже туалеты предусмотрены, отдельная комната питания. То есть этот человек уже не контактирует ни с кем 3 дня.
Угу.
После 3 дней это все выводится экскрементами, и он уже совсем безопасный. Он выходит, уходит и общается уже с людьми.
А вот эту терапию, ее терапию, ее там одного введения достаточно? Или это должны быть какие-то циклы?
Нет, это
циклы?
Одного введения. ПЭТ тоже одного введения, угу, достаточно. Радиотерапия тоже одно введение. И вот 3 суток он буквально тоже локализуется вот в опухолевых клетках, и он рушит эти опухолевые клетки.
Угу.
То есть это как лечение идет.
Угу. Вы ранее говорили о том, что, в принципе, подобные принципы лечения уже давно присутствовали в Кыргызстане, но, с другой стороны, надо сказать, что президент Садыр Чапаров, когда выезжал в подразделение Минздрава нашей страны, говорил о том, что есть такая проблематика, что из-за отсутствия возможности получения лечения у нас в Кыргызстане люди, угу, в поисках новых технологий, новых методов лечения уезжают лечиться за рубеж. К сожалению, около центра онкологии и гематологии, ну, это иллюстративно видно, потому что рядом на пересечении улиц стоят баннеры, которые, скажем так, говорят о том, что возможно лечение и за рубежом. Скажите, пожалуйста, насколько мы обеспечены сейчас вот новыми технологиями, которые позволяют с помощью тех вещей, о которых мы говорили, проводить лечение и диагностику, и новое соглашение с Росатомом, насколько оно удовлетворит потребности населения для того, чтобы лечиться здесь, у нас в стране, и не выезжать за рубеж в поисках дорогостоящего лечения? Или диагностики то же самое?
Я хочу сказать, что я... ПЭТ-система, вот эта молекулярная визуализация, ее нет у нас в стране, ее и не было. У нас были вот элементы, допустим, радиоиммунологических исследований, СПЭК-камера, там, сканирование костей, вот такие элементы, где мы использовали, это тоже из-за рубежа приходили радиофармпрепараты, мы это использовали. Но такой, значит, диагностики, такой как ПЭТ, у нас не было никогда. И, значит, это будет впервые. И самое удобное, что это будет с циклотроном, то есть с аптекой, которая производит, тут же она производит, и мы можем обеспечить. Сама по себе система, вот этот аппарат купить, она тоже дорогостоящая, но ее может позволить любой. Мы можем купить ее, потом поставить и в Аше, и в Таласе, и в это. А радиофармпрепараты нам из Кыргызстана уже довозить. Самое проблематичное здесь это радиофармпрепараты. Они имеют определенную продолжительность жизни. И при перевозке из одной стороны в другую они распадаются, и мы их уже используем, или если даже вот привозим, они уже полураспавшиеся, или уже к концу распада.
Они постепенно дезактивируются,
они неточность диагностики могут предоставить. И то, что мы сейчас в онкологию хотим поставить вот такой аппарат и радиофармаптеку рядом, это очень большое значение. Не каждый, даже может сейчас пока все республики СНГ могут себе это позволить. Вот. То есть это прекрасный проект, который позволяет нам наше здравоохранение поднять очень на высокий уровень.
Давайте о диагностике несколько слов. Вы говорили о том, что это наиболее точный способ на ранней стадии выявить онкологическое заболевание у человека. Какие сейчас альтернативные способы используются для того, чтобы определить онкологические заболевания на ранней стадии и насколько данный метод превосходит те имеющиеся, которые есть на данный момент в распоряжении врачей?
Ну, для ранней диагностики есть методы, там, и цитологические, гистологические методы исследования, рентгенологические, маммография. Ну, при каждом органе свои есть методы. Но такой точности, как при ПЭТ, такой точности нет. Это, во-первых, он для ранней диагностики, и особенно он очень важен, допустим, человек даже пришел, уже у него определилась злокачественная опухоль, распространение этой опухоли. Визуально нам кажется, что это первая стадия, но это может оказаться уже четвертая. У него могут метастазы из брюшины пойти и в другие органы пойти, которые мы не можем визуально определить, допустим, при ультразвуковом методе исследования, при, значит, рентгенологическом методе исследования. То есть настолько точной аппаратуры пока альтернативы нет.
Я хотела еще вот о чем спросить. Вы сказали, что у нас заработает вот эта аптека, да, радиофармаптека, что на нашей территории будут производиться, насколько я понимаю, вот эти необходимые радиоактивные препараты. А сырье нам будут привозить из России, насколько я понимаю, да?
Ну, может быть, из России, может быть, из других стран будет привозиться. Сырье как? Что такое, допустим, мы берем фтор, просто фтор, нерадиоактивный фтор, и в этой аптеке оно будет активироваться. То есть его даже и привозить не надо будет.
Ну, в принципе...
Он будет там изготовляться, это даже лучше. То есть мы по всей территории туда-сюда или через самолеты возить не будем. А мы определенно, значит, активируем эти вещества, мы там же их вводим и там же исследуем.
Так, еще один вопрос немаловажный. Все у нас всегда упирается или в деньги, или в кадры. Вот если с деньгами понятно, у нас есть инвестор, который готов вложиться. А что у нас с кадрами? Есть ли люди, которые смогут, собственно, работать в этой области? Понятно, что опыта-то в этом у нас еще нет.
Ну вот по поводу, значит, здесь должны быть физики работать, здесь даже инженеры работать, здесь должны медицинские лаборанты обученные отдельно работать, здесь должны врачи, значит, работать. Значит, сейчас у нас для начала, значит, работы у нас кадры есть. У нас они и называются, значит, у нас есть ядерное отделение ядерной медицины. Врачи этого отделения, они и будут работать. Ну, кадры еще будем подбирать и обучать. То есть у нас это тоже уже обговорено, значит, это самое с госкорпорацией, поскольку у них очень большой опыт поставки этих аппаратов, именно вот циклотронов. Я вот знаю, что и в Турции, и, значит, во многих республиках Африки они, это самое, вся территория России, почти каждый, значит, у них это самое... Федерация, федеральные округи имеют такое самое, вот, и обучение они там ведут. То есть обязательно при покупке, значит, оборудования или при планировании одномоментно должна быть кадровый вопрос стоять.
Угу. Ну да, вот я потому и спросила. Еще один вопрос. Сейчас исследования, связанные с онкологическими заболеваниями, ну, те, по крайней мере, которыми мы не можем обеспечить граждан Кыргызстана, они очень дорогие. Если люди едут куда-то за границу, помимо расходов там, на билеты и так далее, на проживание, они платят очень большие деньги за то, чтобы и диагностировать, и потом начать какое-то лечение. Если так получится, дай бог, мы очень надеемся, что все, что мы планируем, претворится в жизнь, и получится поставить вот этот аппарат и ввести эту йодотерапию, будет ли это стоить дорого для граждан Кыргызстана? Или государство будет покрывать какие-то расходы, там, я не знаю, посредством страховки ФОМС будет покрывать? Как это вообще планируется?
Вообще онкология работает по программе госгарантии. Мы вхожи, значит, в такую систему единого плательщика, где, значит, здесь и пациент, и, значит, государство. Но большой процент оплачивает государство. Если мы ведем этот аппарат и вот это методы исследования, они действительно очень дорогостоящие. Плюс, если они куда-то уезжают, это, как вы сказали, сами дорога, но это очень проблема. И не каждый, конечно, житель, которому мы рекомендуем, может туда поехать. Мы намного облегчим, значит, участь населения, которое нуждается в этом. И цены будут абсолютно приемлемые. И основной процент это будет выплачивать. Мы думаем, может быть, пока формует сам, это будет в форме частного государственного партнерства. Угу. Основной процент будет выплачивать государство.
Угу. Угу. Ну вот просто само слово меморандум обычно подразумевает что-то такое, знаете, далекие планы, скажем так,
это
да, надежды и мечты, да, вот в данном
чтобы
случае
не забывать.
Меморандум это вообще, насколько все это реально, скажем так, и ощутимо?
Ну, я думаю, что это очень реальный проект. Поскольку меморандумы обычно вот между инвесторами, которыми или частными инвесторами подписываются, все-таки это наше государство, у нас и президенты, и этот самый представитель государства нашего, они в курсах это под контролем держат этот проект. Вот, и меморандум подписан, значит, с такой госкорпорацией по значимости в России, третья, да, по-моему, с нашим министерством здравоохранения, министр сама ездила, подписывала. Я думаю, что это очень серьезно. Потому что меморандум, они могут быть скоропостижные. Сегодня договорились, завтра подписали. Этот проект несколько лет изучается со всех сторон. Потому что, ну, вы знаете, это у населения может быть, это и финансовое вливание, и все это расчеты, все это проведено. Поэтому я думаю, что это один из серьезнейших меморандумов и реальных, которые только есть.
Ну, у нас должен быть уже быть накоплен какой-то опыт в работе с ядерной лучевой терапией. В частности, вот как раз так удачно получилось, что мы с вами встречаемся практически ровно через 2 года после того, как в Национальном центре онкологии и гематологии проходила торжественная церемония запуска линейных ускорителей. Да, это случилось 7 июня 2011 года. Тогда, конечно, этих аппаратов очень долго ждали. Пандемия коронавируса тоже внесла свои коррективы. Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоит дело с использованием линейных ускорителей? И действительно, получили ли они такое широкое применение и популярность и среди населения врачей для решения проблем, связанных с онкологическими заболеваниями у нас в Бишкеке?
Да, мы, значит, приобрели 2 линейных ускорителя. Это тоже современное высокотехнологическое оборудование. Ну, по крайней мере, у нас тоже этого не было. Угу. Мы поставили, открыли. Кстати говоря, у нас врачи тоже проспециализированно обучились. Аппараты работают. Это намного облегчило, значит, вообще вот лечение. Потом, значит, вот эти нужды нашего населения для лечения этих больных. Это уменьшило очередность. Это увеличило, значит, это самое внимание к этим больным времени. Вот, то есть эти аппараты современные, и результаты лечения, я думаю, мы не можем сразу сказать, но мы сейчас уже можем говорить, что лечение онкологических больных, результаты уже соответствуют стандартам, которые они должны проводиться. Но еще раз хочу отметить, что из расчета, значит, лучевых аппаратов, которые у нас есть в Кыргызстане, и по стандартам, мировым стандартам, сколько их должно быть, пока еще недостаточно.
Угу.
То есть это как бы мы пика еще не достигли.
Сколько будем... их должно быть вот. Примерно для того, чтобы обеспечивать расчет, наши
из
потребности?
Расчет, да, из расчета по стандартам на, ну, для таких стран, как мы, я не говорю о очень высокоразвитых, там у них, допустим, на 200-400 тысяч населения один аппарат должен быть.
Угу.
Но по нашим странам хотя бы на 1 миллион населения должен быть стоять один аппарат.
Угу.
То есть 6-7 аппаратов у нас должно 6-7, быть, а у
да.
нас...
У нас у линейных ускорителей два.
Два да. всего на всю страну.
Да.
И, насколько я понимаю, сейчас очередь к ним, наверное, строится из...
ну, есть страны. Очередь. Но у нас, кроме этого, еще кобальтовые аппараты есть. Вот, и линейные ускорители. Вот. Это, знаете, увеличение предусматривает качество лечения потом. Значит, это самое... облегчение участи вот больных, вот ожидание там вот этого аппарата. Это все для чего делается увеличение количества аппаратов? Чтобы улучшить вот качество лечения для больных.
А мы ожидаем покупку линейных ускорителей еще?
Я думаю, вот смотрите, по крайней мере, вот я несколько раз предложение делала. Нам нужно будет... У нас в Аше есть онкологический центр, но он существует пока... Там нету ни лучевой терапии, вот немножко проводится химиотерапия. Это. Нам надо центр там открывать, лучевую терапию. Я немножко вперед пошла, и в этом году я беру с южного региона, хочу физиков, уже двоих в июле пригласила. Я думаю, что государство нас поймет, и мы к этому придем, что мы будем в Аше открывать лучевой такой же центр. В этом году я начинаю подготовку врачей, физиков и лаборантов на базе нашего центра.
Угу.
Вот. Угу. И то есть, если мы будем покупать аппаратуру, уже готовых специалистов просто поставим, и они начнут работать.
Когда речь заходит об онкологических заболеваниях, это тема достаточно тяжелая, пугающая, и когда как раз-таки речь шла о запуске вот этого центра и покупке линейных ускорителей, насколько я понимаю, наши врачи тоже проходили обучение в разных странах, в том числе из Минска, и специалисты, в том числе из Беларуси, приезжали к нам, и мы имели честь с ними беседовать. Ну и, конечно, для себя уяснили, что весь успех развития медицины в плане борьбы с онкологическими заболеваниями, он заключается в ранней диагностике онкологии для того, чтобы было больше времени, чтобы справиться с этой болезнью. Также, когда мы говорили с местными врачами, они рассказывали о том, что, к сожалению, многие люди, просто долгое время не обследуясь, не зная о том, что у них онкология, приходит чуть ли не на четвертой стадии, и, собственно, тогда уже, к сожалению, во многих случаях сделать что-либо поздно. Скажите, пожалуйста, такая проблематика у нас до сих пор остается, что население приходит довольно поздно, обращается за помощью, и что, с вашей точки зрения, необходимо сделать для того, чтобы люди на ранних стадиях обращались, и уже, дай бог, с помощью новых технологий была возможность или диагностировать как раз-таки на раннем уровне развития болезни, и уже начать своевременное высокоточное лечение.
К сожалению, вот этот факт, что у нас очень большой процент до сих пор идет больных онкологических запущенной стадии, это факт. Вот, от статистики никуда не денешься. Вот. С чем это было связано? Это было связано с ошибками, когда вот это развитие, вот эти программы принимались, МОНАС, МОНАС-ТАЛИМИ, где не предусматривалась, значит, именно ранняя диагностика, профилактика, и все, значит, было только на лечение, если обнаружение. Вот все это привело к эти ошибки, что уничтожение вот смотровых кабинетов, вот, к увеличению, значит, количества больных с запущенными стадиями. Ну, а потом, видимо, вот социальные факторы, потом вот это перемещение, миграция, вот это все. Ну, то есть... Тут много было факторов, которые привели, значит, сейчас мы имеем то, что мы имеем. Сейчас наше, значит, правительство, Министерство здравоохранения, вот Национальный центр онкологии, мы взяли курс, все, мы достигли определенных неплохих результатов в лечении больных. Мы сейчас взяли курс на раннюю диагностику и профилактику. У нас есть стратегия развития онкологической службы, где это описано. Сейчас мы готовим большую программу. Вот с представителем кабинета министров, он сам лично посещал онкологию. Значит, берем курс, разрабатываем большую программу на раннюю диагностику и профилактику. Это, значит, охват всех областей, откуда у нас идет, по какой локализации запущенные случаи. Это город Бишкек и Чуйская область, который, значит, на первом месте стоит. Вот сейчас мы идем по дороге, значит, ранней диагностики и профилактики. То есть это обеспечение кадрами, это обеспечение оборудованием, это, значит, цитологические методы, рентгенологические, УЗИ. То есть это простейшие пока методы для обнаружения симптомов. Это. Но это, конечно, должна большая санитарно-просветительная работа среди населения проводиться, что тоже немножко, видимо, отстало у нас это. Мы уже вот год-полтора сами, наш профессорский состав, прав. Мы Национальный центр онкологии. Мы ездим по всем областям, читаем лекцию, выступаем по радио, там местное телевидение. Вот, то есть с населением нужно тоже очень хорошую работу проводить. Вот, поэтому это вот такая комплексная будет программа для, значит, вот развития, значит, вот этой службы именно по ранней диагностике и профилактике. Сейчас это у нас на первоочередное.
Слушайте, но с населением говорить это одно, если человек на каждый свой чих будет подозревать, что у него рак, и бежать, там, я не знаю, проверяться, тоже, наверное, не очень хорошо. Есть такой термин «онконастороженность у врачей». Угу. Вот, и, по крайней мере, те онкологи, которые приходили к нам, говорили о том, что вот с этим как раз-таки беда. То есть там человек, который... на первичном уровне сидит, например, да, если там, я не знаю, рак яичника, например, да, он его не заподозрит, 300 лет будет лечить гастрит, будет лечить там что-нибудь в кишечнике, пока уже поздно не станет, в принципе, да, и так с остальными раками тоже. Что касается онконастороженности среди медиков, вот среди них какая-то просветительская работа ведется там на первичном уровне, на вторичном?
Да, меняем мы ради этого какие-то стандарты, в том числе протоколы того, когда врач должен обратить внимание на то, что данные симптомы нуждаются в проверке, он конкретно, может быть, в будущем на таком оборудовании, которое будет у нас, я надеюсь, от Росатома.
А, да, будем надеяться, конечно. Я вот однозначно не говорю, что, допустим, вот население должно... Ну, кстати, у нас население на первый чих, оно никогда не придет. Оно придет, когда уже совсем закашливается или совсем закровит. Или совсем... Вот еще беда вся происходит. Я думаю, что это определенные профилактические осмотры должны быть. Допустим, у нас на первом месте стоит рак молочной железы. Женщина, которая живет, уже родила половой жизнью, все, она должна обязательно, значит, в год, ну, один-два раза быть у мамолога.
Ну вот. Да, но рак, тем более молочной железы,
да,
уже самое
распространенное. Можно, или
да.
Рак шейки матки тоже на втором месте стоит, рак желудка. Вот, это со стороны, что касается пациентов или здорового населения нашего, они должны чувствовать ответственность. Вот. Что касается онконастороженности врачей, мы стараемся, допустим, мы для чего мы ездим, мы работаем с врачами, так сказать, общей сети, это, значит, это самое, врачи, значит, в регионах, мы лекции, вот это все, все-таки в памяти восстанавливаем, что вот мы об этом, об онконастороженности мы все время говорим. Мы с каждого района, мы каждый раз просим, где сколько онкологических больных выявлено, в какой она стадии выявлена, то есть это все анализируется. И мы держим под контролем каждую область и каждый район, откуда это идет. Но все равно где-то что-то просачивается, не без этого ничего не скажу. Конечно. Все вот где там просачивается, все мы должны закрывать вот эти все пункты. Когда мы поставим вот этот аппарат, и люди будут знать, что есть аппарат, у нас работал на ранее, они могут сказать, что и врачи ошиблись. Ну, как это может быть такая у них это? А когда они будут знать, что у нас такой есть аппарат, который на клеточном уровне выявляет рак, это может даже многих психологию поменять. Вот. Что есть такая методика, которая выявляет это заболевание. То есть работа в этом плане именно, значит, по ранней диагностике, вот про запущенность, вот в основном вы сказали, это большая работа предстоит.
Я только хотела уточнить, вот сейчас, чтобы попасть на какую-нибудь томографию, например, просто, да, там, не знаю, на УЗИ, на рентген, тебе даже не нужно никаких направлений, ты просто идешь в любую частную клинику, говоришь, что-то там, голова болит, сделайте мне МРТ головы, я не знаю, или там КТ. Чтобы попасть на процедуру ПЭТ, которую мы надеемся нам поставят, нужно будет направление врача, который насторожился и все-таки подозревает у человека наличие онкологии, или тоже это будет в свободном таком вот платном доступе?
Нет, в свободном платном доступе не будет, это я однозначно скажу, потому что это высокотехнологически с использованием радиофармпрепаратов будет. А вот я еще хотел отметить, что это ПЭТ, это будет использовано не только в онкологии, и в неврологии, и в кардиологии. У него очень много методов, это самое, точек приложения. Вот. Это не только онкология будет. Это будет только по направлению к врачей. Будет. Врачей, допустим, онкологических больных, только онколог. Не так, что, допустим, участковый врач взял и на ПЭТ направил. Он сначала направит к онкологу, онколог только, если необходимо, будет на ПЭТ-исследование. Будут такие моменты, когда не обязательно это... Всем онкологическим больным мы взяли, надо срочно пройти через ПЭТ. Такого тоже не будет. Но что касается очередности, я думаю, что если мы начнем работать, конечно, очередь вначале будет. Это запись, это все будет. Это не только у нас.
Ну, конечно.
Даже за рубежом, когда записываются на ПЭТ, наши сюда едут, за две недели записываются, за месяц, потом только едут. об этом исследовании. Поэтому сказать, что мы сейчас поставим и быстренько всех, значит, без очереди вылечим, обследуем, да, вылечим, тоже этого не будет. Все это должно быть по показаниям, вот, и свое время.
Вот как Наталья говорила, технологии технологиями, но самое главное в лечении любого заболевания, конечно же, это сами врачи. Не секрет, что многие врачи кыргызстанские, получая хорошее образование, возможность практиковаться, иногда могут делать свой выбор в пользу, опять же, тех же самых зарубежных клиник. Скажите, пожалуйста, какая у нас сейчас ситуация со штатом врачей в вашем центре? И, скажем, есть ли тенденция к отъезду врачей или, наоборот, у нас получается воспитывать и привлекать новые кадры?
Ну, по кадрам, конечно, это тоже очень больная точка для нас. Ну, как для нас? Для республики.
Для всех, да.
Допустим, в онкологии у нас достаточное количество врачей. Они высокоспециализированные. Особенно лучевики, химиотерапевты, они у нас все обучены за рубежом, как это во всех, можно сказать, клиничных клиниках, допустим, в Турции. Вот. У нас не хватает кадра именно онкологов на первичном ЦСМ, где как раз должна производиться ранняя диагностика, и областя и районную. Вот. Ну, отток кадров происходит из онкологов. Я не могу сказать, что у нас какой-то знаменитый онколог уехал, где-то работает. Вот. Ну, молодежь ищет себе дорогу. Вот. Где лучше жить, где больше зарабатывать. Вот. Но в кадрах, вот в районах, вот первичных онкологов у нас недостаточно. А вот в программе ранней, значит, диагностики и профилактики, которую мы сейчас делаем, мы хотим сразу, значит, договор с медакадемией, с учебными учреждениями, где мы можем, ну, каким-то образом какие-то договора подписывать или что-то, может, их не учебу, чтобы потом мы могли прям предусматривать, в какой области какого онколога нету, и дальше уже, значит, мы его обучаем и отправляем уже на места. То есть контроль каждого онколога будет вестись каким-то головным учреждением онкологическим.
Еще один вопрос. Не так давно у нас с Тимуром была возможность побеседовать с очень известным мировым онкологом из Индии. Динеш Пандхаркар его зовут. Он один из разработчиков вообще протоколов по лечению онкологии в мире. И вот он говорит о том, что сейчас онкология в мире – это супертехнологичная вещь, и лечится на самом деле очень много. Таргетная терапия, которая там точечно на какие-то опухоли может воздействовать. Ну, то есть огромное количество технологий, но, а, они очень дороги во всем мире для всех, это не новость, и, б, для того, чтобы их внедрять, надо, чтобы страна принимала участие в исследованиях. Вот, например, кто-то там придумал, там, я не знаю, новый способ лечения от там, рака желудка, пускай, да, и нужно, чтобы люди на это согласились и на себе проверить, чтобы потом у себя в стране внедрить в том числе эту практику. У нас, насколько я знаю, это очень не любят. И говорят, что мы здесь, там, я не знаю, местом для тестирования нас делать не надо, и на нас проводить свои исследования. Вы там у себя придумаете, значит, все, проведите все исследования, все проверьте, да. А потом нам готовенькое уже привезите, мы тогда, может быть, согласимся. Но это может случиться через много лет. Не меняется ли ситуация в этой области? Вообще, насколько научная деятельность в области онкологии в Кыргызстане ведется? Насколько мы участвуем в международных каких-то исследованиях, работах научных?
Да, у нас же Национальный центр онкологии и гематологии, это одна часть, это наука.
Именно,
идет,
да.
Именно наука идет, да. У нас, именно если вас интересует химиотерапия, то наш руководитель, значит, отделением химиотерапии, доктор-профессор Абдалдаев Турсбек Алдагандаевич, он является действующим членом ЭСМА, он является действующим членом АСКА, то есть это все, значит, организации, которые именно контролируют использование всех препаратов, где проводятся исследования, и он в эти исследования, если даже они не здесь проводятся, они активно участвуют. Врачи проспециализированы, этот коллектив. Наши они выезжают на все конференции международные. У нас вот производства уже этих препаратов нету, химиопрепаратов. Поэтому обычно это исследование проводится там, где имеется производство. Вот, допустим, доктор из Индии приехал. Можно сказать, Индия – это мировая аптека.
Ну да.
Да, сейчас, да. Все американские, все многие, значит, американские, европейские препараты, все они делаются в Индии и привозятся к нам. Но у них это все соответствует стандартам, значит, исследования. Для этого очень не только, вот, допустим, один научный коллектив нужен, это большое научное производство должно быть.
Угу.
Вот там, где оно есть, оно соответствует. И это не во всех странах, это может быть Индия, Америка, Израиль, вот определенные такие страны, где производятся эти лекарства. Вот, поэтому мы себе задачу такую не ставили.
Ну, конечно.
Да. Но мы ставили другую задачу, если использовать все, значит, современные препараты. Допустим, у нас даже в отличие от некоторых республик СНГ, мы сейчас используем таргентные препараты. Таргентные препараты – это химиопрепараты, это иммунопрепараты, которые действуют точно,
угу,
прямо на эту опухоль действуют. Вот. Иммунопрепараты дорогостоящие. То есть сейчас нам, значит, правительство все это позволяет нам покупать больным эти препараты. Причем мы покупаем не дженерики, а, значит, это самое, оригиналы этих препаратов, да, мы используем. Хотя, значит, у нас, я знаю, что сведения, что многие, значит, даже те страны, которые изготовляют для населения, они могут использовать и биозаменители.
Угу.
Они также работают. Просто больным населению надо правильно объяснять, как это используется. Вот, то есть в этом плане использования химиотерапевтических препаратов и, значит, именно использование их с научной точки зрения, они так как, ну, было время, когда это было, ну, и, конечно, это самое, но когда мы используем химиопрепараты, только определенные схемы. Вот для этой болезни эта схема, а для этой нет. Сейчас угу. каждый препарат чувствительно, мы делаем иммуногистохимические анализы, угу. то есть молекулярно-генетический анализ, чувствительно ли эта опухоль к этому, значит, препарату, только после этого используется.
Угу. Ну, это очень радует на самом деле, да, что все-таки и наша медицина идет вперед. Ну что, будем надеяться, что все, что мы загадали, все, о чем говорили, обязательно сбудется, что все-таки,
да,
этот меморандум воплотится в жизнь.
Хотел бы все-таки подытожить нашу беседу тем, чтобы вы обратились к нашим радиослушателям, которые в том числе очень интересуются данной темой. И поэтому вопрос такой: что необходимо делать, как нужно ответственно относиться к своему здоровью для того, чтобы или вовремя понять, что у тебя онкология, ну, или, по крайней мере, для того, чтобы это не случилось, вовремя обследоваться, насколько часто это нужно делать, и вообще, какие есть превентивные меры для того, чтобы избежать будущей борьбы с такими заболеваниями.
Ну, я хочу сказать, что раковые заболевания, рак онкологических заболеваний на ровном месте, они не возникают. Есть причины, это и хронические заболевания, и другие причины, которые к этому приводят. Я, допустим, для своего населения, для своих соотечественников сказала бы, что первое, чтобы они себя любили, только любовь к себе и к внимание к своему здоровью, оно предотвратит. Вот. И второе, это не бояться. Многие, значит, люди боятся. Вот я пойду в онкологию, или я... Вот не было у меня ничего, они обязательно что-то обнаружат,
найдут
у меня.
Да,
найдут. Вот это, значит, любовь к себе и не бояться. И ежегодно проходить профосмотры. Все. Это ежегодная флюорография. Это если лечение хронических заболеваний. Это, значит, самое соблюдение всяких норм питания, значит, всей жизни. Вот такие вот рекомендации, они для здоровья не только онкологических, и сосудистых, и всех заболеваний. Вот для населения я могла бы порекомендовать, чтобы они себя, значит, берегли, обследовали. И не боялись.
Вот. Спасибо вам огромное за эту беседу. Очень рады были с вами познакомиться.
Спасибо.
Я надеюсь, что мы с вами будем держать связь по мере реализации этого большого проекта. Вот.
Обязательно, обязательно.
Спасибо вам еще раз большое. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была директор Национального центра онкологии Кыргызстана Бактыгуль Султангазиева. Бактыгуль Бекбоевна, рады были вас видеть.
Спасибо.
Большое вам спасибо. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.